Мир вам, братья и сестры. Я когда слушал братьев, проповедующих, к сожалению, брата Влада за только часть проповеди услышал, а брата Михаила услышал всю проповедь, и я пришел к выводу, что действительно, как много лет назад кто-то сказал из старших проповедников, что мы время от времени повторяемся, но и это полезно, и это нужно. И есть что-то общее с тем, что мы проповедуем, потому что мы проповедуем с одной Библии, со Слова Божьего. И, конечно, был акцент сделан на то, что мы должны быть лучше. И знаете, есть очень много радостных слов, которые нам оставило Священное Писание, Господь. Даже тогда, когда мы не совсем такие, как даже мы хотели бы нам быть перед Богом, то Бог остается верным. Если у нас недостает терпения, милосердия, любви и вот этого хорошего созидательного огня, Бог остается верным. И в этом наше счастье, и в этом наша надежда, и в этом наше упование. Так говорит Священное Писание. Но сегодня мы возвращаемся к человеку, который сделал очень много для нас с вами. Он написал очень много песнопений, о нем прекрасная история. И как апостол Павел написал в послании Тимофею, что все Писание богодухновенно и полезно для наседания, научения, для познания Бога. У нас сегодня для размышления пятый псалом. Псалом пятый или глава пятая из книги «Псалтирь». И начинается этот псалом, у него, у каждого псалма есть своя особенность. Я только не знаю, насколько вот мы или насколько каждому из нас есть желание читать псалтирь. Советую вам это делать. Вы увидите красоту, вы увидите человека с открытой душой, вы услышите какие-то отзвуки своей души, того, что он переживал в своей жизни. А уже очень много переживаний выпало на долю этого человека. Сначала незаметного, потом Бог возвысил его. И Богу, как один человек сказал, нужны послушные люди. Нужны послушные люди. Мы Богу должны быть послушными, и тогда Господь сделает из нас то, что Он хочет сделать. Казалось бы, ну как я могу быть Богу непослушным? Могу быть Богу непослушным. Мы знаем такие случаи, Господь оставил нам, Библия ничего не скрывает, как важно Господу послушание. Бог не делает, не применяет усилия, Он не делает насилия над человеком. Бог определил и дал человеку свободное определение, право выбора. Каждый день или делать так, или иначе, или идти за Богом, или не идти. И этим правилом люди пользуются. Итак, пятый псалом. Особенность этого псалма, она видна с самого начала. Ну вот, например, первый стих. Начальнику хора на духовых орудиях псалом Давида. Как-то поначалу, когда я прочел этот псалом, я подумал, что это просто было поручение Давида, или написал Давид, или научил Давид вот тех, кто играл на духовых инструментах, без сопровождения хора. Но здесь написано начальнику хора. Наверное, было сопровождение. Ну, можно так мыслить, можно так мыслить, можно думать, что это было просто вот те песнопения на духовых инструментах. Если мы возвратимся немного в историю, посмотрим на исторические данные, какие тогда были духовые инструменты, то, может быть, мнение у нас несколько изменится, потому что тогда, на то время, уже были хорошие духовые инструменты и великое многообразие. великое, ну не такое, как сегодня, как наши музыканты могут нам рассказать, какие есть виды духовых инструментов. Было время, когда я на одном из духовых инструментов тоже играл вместе с Григорием Ивановичем. К сожалению, он сегодня продолжает лечение. Он хорошо играл, у него была прекрасная первая труба, которая издавала правильные звуки, и эти звуки были ободряющие. История говорит о том, что в то время было несколько видов духовых инструментов, которые точно сопровождали хоровое пение, или, может быть, сами прославляли Бога только на духовых инструментах, соответственно, тоже определенным звуком, не просто звук вот трубы и все, нет, звук трубы цельнокованной, серебряной трубы. Это был один звук. Звук трубы медной был другой звук. Звук свирели, это чаще всего она делалась из особого дерева, был еще один звук. И также делали духовые инструменты или сопровождали пение, или отдельно прославляли Бога из рогов животных. Это был определенный тоже звук. И даже делали небольшие такие подобные свирели в то время из кости животных. Так как кость полая, ее выбирали, какую-то часть. И таким образом, вот примерно такой набор духовых инструментов. Но и это не все. Это то, что могут нам сказать те люди, кто занимается вот историей, археологией. Но написано, что это так. И это прославление было весьма впечатляющее, если было это дополнение к хору или как часть определенного какого-то пения хору. Но если мы сегодня, да, это были и подобные флейты, то есть что-то было повторяемое сегодня, но не в таком многообразии. Но сегодня, если вы послушаете симфонический оркестр, в котором есть духовые инструменты, и которые исполняют очень сильные произведения, например, если у вас будет время, вы можете найти «Реквием Моцарта», и даже я могу сказать, какие произведения очень сильно на меня действуют, произведения исполнения симфонического оркестра, и там есть духовые инструменты в большом разнообразии, когда они поют небольшой отрезок из «Реквиема», именно «День гнева». Это очень сильное впечатление. Трубы и все духовые инструменты, они дополняют и делают эту сцену, это реквием, это день гнева, как будто бы ощутимо, как будто бы вот он действительно приближается. Но то, что он приближается точно, и то, что день гнева будет, это точно так. Кстати, Моцарт написал это уже на склоне своих лет. На склоне своих он прожил очень немного, даже 40 лет он не прожил. Ну, вот так. А потом не только это, а если вы найдете подобные вот тоже произведения музыкальные, очень сильный царь, в этом еще больше увидите, какую важную роль играют духовые инструменты. Духовые инструменты. Также и такие известные композиторы, примерно времен Моцарта, это Джузеппе Верди, он тоже использовал духовые инструменты. Я специально посмотрел и убедился, что этот вид прославления Бога, этот вид инструментов, этот вид музыкальных инструментов, он весьма-весьма усиливает передачу вот того, что хотел, вот той мысли или того состояния, что хотел передать композитор. Послушайте, если у вас будет на это время. Поэтому вывод можно сделать из первого стиха следующий, что на любых инструментах можно славить Бога, а можно не славить Бога. Можно петь во славу Бога, а можно прославлять самого себя, как это сегодня мы можем встречать вот, великих музыкантов этого мира. Прекрасные музыканты, те же гитаристы, те же специалисты на духовых инструментах, на трубах. Они хорошо поют, прославляют, но как бы хорошо, чтобы действительно прославлять Бога. Я думаю, что если мы будем об этом ревновать, будем об этом молиться, то и в нашей церкви достаточно есть людей, которые способны прославлять Бога на духовых инструментах. Ну, нужно, конечно же, определенные усилия для того, чтобы можно было хорошо прославлять Бога. Это что касается вступительной части. Дальше эти псалмы будут несколько отличаться друг от друга, но если смотреть на содержание духовное этого псалма, то мы увидим, что это как бы продолжающаяся мысль о состоянии того, в котором находился Давид, продолжающаяся мысль 4 и 3 псалма. Есть что-то общее, но и есть то, на что мы сегодня обратим внимание, и что применимо сегодня для нас. Потому что, как мы говорили, все Писание богодухновенно и полезно для нас. Во-первых, для научения, для наставления, для того, чтобы правильно ориентироваться в жизни. Я сегодня спросил, не сегодня, простите, сегодня вспомнил одного нашего брата, и я спросил его, почему вы не играете на этом духовом инструменте? Нет, раньше, играли ли вы раньше на этом духовом инструменте? Он сказал, нет, я раньше не играл так в церкви, потому что многие считали, что это инструмент, на котором невозможно прославлять Бога. Ну, я не буду держать вас в недоумении, это саксофон. И мы слышали, брат Анатолий Моисеенко прославлял Бога. То есть все зависит от того, что я играю, как я играю. А если инструмента не зависит, можно просто действительно применять это не по назначению, и тогда кому-то покажется, что этот инструмент не подходящий. Ну, давайте мы обратим внимание на содержание, духовное содержание этого псалма. Очень важный. И больше того, я скажу, что он как бы, знаете, очень подходит нам на настоящее наше время, для нас. Очень подходит, потому что то, что написано здесь, было несколько тысяч лет назад, оно применимо сегодня. Оно применимо сегодня. Есть и муж веры, Давид, царь, великий певец, композитор, написал этот псалом, и это помогало ему сказать Богу то, что было в его душе, то, что было у него на сердце. То есть сегодня есть те моменты, которые тоже нам очень полезны. Очень полезны. Вот давайте мы прочтем первую часть, можно сказать, с 1 по 9 стих. Можно назвать эту часть таким заглавием «Помоги мне, Господи, помоги мне». Итак, второй стих со второго по девятый. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемни гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой». Нечестивые не прибудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, потеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой». Я не знаю, что вы взяли для себя, я не знаю, что вы услышали, я не знаю, что вы бы приложили к себе сегодня, что очень важно зазвучало для вас, я не знаю. Но мысль такая, Давид обращался к Господу в нелегкой ситуации, в нелегкой, очень сложной ситуации. Знаете, когда нас постигает сложная ситуация, и мы как будто бы, как мы в прошлый раз говорили, затруднены в поисках выхода, тогда мы начинаем кого-то спрашивать, тогда невольно мы кому-то рассказываем о своем положении, не так ли? Я не знаю, как часто вы это делаете, у меня это часто получается. Иногда спрашиваю, ну как же быть дальше, вот что делать, как повести себя? И цель главная, чтобы было правильно, чтобы было верно. Вот это направление было у Давида. Потому что дальше мы будем, если даст Бог, позволит, мы будем читать песнопения те, где мы видим, что люди давали советы. Люди давали советы. И знаете, это хорошо, что люди дают советы. Это говорит о их желании помочь такому человеку. И Давиду тоже давали советы. Но Давид не отвергал этих советов. Не отвергал, хотя что-то, наверное, он принимал, от чего-то он просто, ну, может быть, благодарил и делал так, как ему было видно. Но здесь Давид изливает Богу свое состояние, свое положение. Знаете, это мы сегодня читаем, и как будто бы, ну, написано очень кратко, вот письмо кратко, но это не кратко. Это уже мы теперь читаем Библию, и в том числе Псалтир, разделенный на главы. Раньше не было такого, но это отдельное, может быть, мы когда-то поговорим. Это уже намного позже разделили на главы, на стихи, а раньше это был целый свиток, без особых знаков препинания и без разделения на главы и на стихи, и это было вот такой манускрипт написан. И видна была мысль, которая продолжается, поэтому я говорил, что мысль продолжается из 4-го псалма, даже из 3-го, и что-то повторяется, но добавляется что-то новое. И вот здесь видно, как Давид открывает не только Богу, но и людям свое состояние. Но и людям он открывает свое состояние. Но посмотрите, как он правильно выбирает направление. Как он правильно выбирает направление. Вот в начале и в конце вот этого отрывка из 9 стихов. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, Господи, путеводи меня», 9 стих уже говорит, «в правде Твоей, ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой». То есть он не говорит, что у него нет врагов. Вы, наверное, могли слышать такие выражения: «у меня нет врагов». Ну, конечно, нет таких врагов, которые стоят с тем, чтобы лишить тебе жизни. Это уже, это сильные. Но враг – это не только тот, который угрожает нашей жизни. А в другом смысле человек, который стоит против, opposition, то есть делает какую-то оппозицию, прав он или не прав он, и это уже считается человек, который не может тебя поддержать по тем или другим причинам. И вот Давид открывает Господу. Давид говорит: «Господи, ты видишь мое состояние, ты видишь, Господи, что я в таком положении, не в таком, как люди видят меня или хотят видеть меня». И он здесь говорит очень важное слово. «Уравняй, Господи, путеводи меня по правде Твоей ради врагов моих, то есть, чтобы люди увидели тех, кто не воспринимает меня, и уравняй предо мною путь Твой». То есть, покажи мне этот путь. Действительно, вот как мне пойти? Не правда ли это применимо сегодня, дорогие братья и сестры, дорогая церковь? Не правда ли? Действительно, нам трудно воздержаться от того, чтобы не поделиться своей радостью с ближним или своим переживанием. И это естественно. И это естественно. И естественно, что мы отзываемся с тем, чтобы, ну, помочь тому или другому человеку. И знаете, я думаю, что ну, почти все мы хотели бы, чтобы, ну, как-то, если человек оказывается в стесненных обстоятельствах, чтобы, ну, как-то помочь ему, чтобы как-то ему было легче. И действительно, мы советуемся. Но очень много зависит от того человека, который оказался в таком положении. То есть совета надо выслушивать, благодарить этого человека, но продолжать молиться. Господь точно даст ясность. И тогда, когда ясность, тогда можно действовать дальше. Говорят, что когда ты сбился с пути, ты должен остановиться. В любом случае, то ли ты за рулем, то ли ты идешь куда-то, ты должен остановиться, успокоиться и потом принять правильное решение, где и что и как ты находишь. Помните, как говорил часто Господь народу израильскому: «Остановитесь на путях ваших, посмотрите, изведайте». То есть вы способны мыслить, вы способны принять правильное решение, поэтому не спешите делать выводы. Не спешите искать виноватого. Простите, что я так говорю. Не спешите. Есть хороший псалом, поет Наталья Литвиненко. Там есть целая такая выборка псалмов. И есть один псалом, который называется «Никогда никого не вини». Прекрасный псалом. Ну, коль мы говорим о оркестре, о песнопении, если у кого-то будет возможность, найдите этот псалом. Наталья Литвиненко. «Никогда никого не вини». Там есть разные варианты, но есть целый набор псалмов, там 12 или 10, там исполнение такое, которое действительно касается души. И это очень важно, не спешить делать преждевременные выводы, потому что, знаете, я уже как-то делился своими переживаниями. Когда я был совсем тинейджером, я действительно хотел быть верующим, но почему-то мне было лет 12, уже 13, и я смотрел на верующих, которые жили вокруг нас, и была церковь довольно большая. В те времена у нас в селе более 100 человек. Я хотел увидеть верующего человека. Вот я хотел увидеть верующего человека. Вместо того, чтобы увидеть верующего человека в Библии, я хотел увидеть верующего человека в том окружении, в котором я находился. Я не знаю, откуда эта мысль у меня была, но я до сих пор помню. Я хотел увидеть верующего человека. И Давид говорит о том, что он хочет оставаться верным. Это второе его желание. Первое желание – это то, что он действительно хотел избавиться от той стесненной ситуации, которая окружила его. Такая ситуация может прийти к нам внезапно с любой нежданно-негаданной стороны. И второе – Давид хотел оставаться верным. Господи, он говорит в 9 стихе, «Путеводи меня», то есть «направь меня», «помоги мне». И дальше он говорит, «уравняй предо мною путь твой». То есть дай, чтобы я ясно увидел, как мне идти. Не правда ли применимо эта часть переживания Давида к нам сегодня? Точно применимо. Точно применимо. И мы даже знаем, как правильно вести себя. Но иногда что-то нам мешает. И тогда мы огорчаемся, тогда мы переживаем. И тогда мы действительно приходим в некоторые уныния, потому что уныние приходит по нескольким причинам, в том числе от того, что нас окружают какие-то переживания. Давид понимал, что Господь слышит, Господь видит. Но почему он так усиленно просит избавить от этого состояния? Но Давид был такой человек, как мы. И всякий раз, когда нам трудно, когда мы переживаем, мы хотим, чтобы это все быстрее закончилось, не так ли? Давид тоже этого хотел. Давид тоже хотел этого, чтобы побыстрее все закончилось. Но, знаете, как жизнь, она продолжается, и она наполнена теми или другими обстоятельствами, то так было в жизни Давида. Что-то мы добавляем к тому, что Господь нам спланировал или предложил, что-то мы пытаемся изменить, что-то Господь посылает нам для того, чтобы кого-то убедить, и в первую очередь нас, чтобы мы оставались верными. И поэтому у нас появляются те или другие переживания. Но у Давида было три правильных направления. Давайте мы еще вспомним. Первое, это он, во-первых, обращался к Богу. Был вежлив к тем, кто ему советовали. И третье, он хотел оставаться верным. И это очень важно, друзья дорогие, это применимо. Конечно, 3000 лет дистейшн – это большое расстояние, да? Но люди по своей сути оставались такими же. Потому что зло могло входить в сердца тех людей, которые даже не думали и не мыслили. И поэтому по своей сути мы остаемся такими же, как Давид, и можем оказаться в такой ситуации, как Давид. Может быть, кто-то сегодня есть в такой ситуации, как Давид оказался или оказывается. Поэтому применимо для нас и сегодня это обратиться к Господу, вежливо отвечать на те предложения, которые нам будут давать, и оставаться верным в своих переживаниях. Вот давайте мы посмотрим, может быть, мы на этом и закончим. Давайте мы посмотрим на один момент, когда человек оказался, Божий человек оказался в очень трудной ситуации, в очень трудной ситуации. И знаете, многие говорят: а, Самсон, неизвестно, Бог спас его или не спас, непонятно, как закончилась его жизнь. Братья и сестры, не надо спешить делать выводы. Надо еще раз прочитать историю о Самсоне, о котором говорит апостол Павел, что он муж веры. Надо еще раз прочитать, еще раз просмотреть, где было проявление или восстановление веры Самсона, человека могущественного, воздвигнутого Господом, который в течение 20 лет был судьей. Это не просто быть судьей в Израиле. Это было тяжкое время, это было трудное время. Написано, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вы представляете, это масса народа. Миллионная масса народа, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. То есть, по-нашему говоря, то, что хотел. Ну, так, если можно перефразировать. Потому что не было царя. Как будто бы царь будет держать всех вот в таком правильном направлении. Но появился царь, и что? Все зависит от людей. И посмотрите, как правильно пережил вот то положение или то состояние жизни, и как он правильно закончил жизнь. Когда брату 87 лет, Иван Степанович говорит: вот какими мы будем? А я подумал, я не знаю, какими мы будем, стоячие или давно лежачие. Ну, это такое. Поэтому вот смотрите, как правильно, опять-таки второй человек, для того, чтобы нам было легче решать такие вопросы, как он красиво, как он правильно закончил свою жизнь. Смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает. «И сказал Самсон отроку». Это книга Судей, 16 глава, 26 стих. 16 глава, 26 стих, книга Судей. «И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимской, и на кровлях было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на кого? На забавляющего их Самсона». Это очень печальная картина. «И что делает Самсон?» Посмотрите, что делает Самсон. «И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня». Красивая молитва, не так ли? Господи Боже, вспомни меня, как будто бы Господь забыл. Нет, это покаяние молитва, это покаятельная молитва. Вспомни меня, я вел себя недостойно. Господи, ну ты знаешь, что я люблю тебя, вспомни меня. И дальше он говорит: укрепи меня только теперь, Господи, то есть только на этот момент. О Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. Ну, такая молитва, ну, такая молитва. И знаете, Бог ответил на это. Откуда у Самсона сила, откуда что? Да, написано, волосы там отрастали, сила появлялась. Но понятно, Самсон каялся своих. И написано, что Господь услышал его. Он сдвинул и умер там вместе с ними. Дальше описано, как его нашли и похоронили. То есть, вот как правильно человек закончил свою жизнь, как закончил в вере. Помните, что написано в послании евреям? Апостол Павел заканчивает этот гимн прославления в память умерших за по вере верующих мужей. Написано, все сии умерли как в вере. Это очень важно. Друзья дорогие, ну, мы не говорим сегодня о смерти, мы говорим о жизни, потому что у Бога все живы. Но правильно, можно сделать какой-то аналог, правильно закончить свое переживание. Друзья дорогие, я не из тех, кто правильно заканчивал свои переживания. Я не из тех. И уже прожившие столько лет, я всегда понимаю и оглядываясь назад, и думаю, вот там бы надо было бы по-другому. Ну зачем, зачем так вот я сделал? Там бы надо было по-другому. Но Господь остается верным. И можно было бы еще много находить тех примеров, где люди правильно видели свое положение, обращались к Господу. Самсон обратился к Господу. Помните, как было очень неприятно Петру, который был инициатором, который был такой активный, и вдруг он начал тонуть. Это было, ну, как сегодня бы сказали, это было, понижение его имиджа среди учеников. И знаете, Петр был верующим человеком. Хотя он испугался того или другого переживания, но он оставался верующим. И он не обратился к ученикам, чтобы как-то быстрее приплыли или как-то кинули ему там спасательный канат. Он обратился к Господу, к Иисусу Христу и говорит: «Господи, спаси меня! Спаси меня!» То есть действия верующего человека, когда он окружен переживаниями, видны. Да, кто-то подумает, ну тебе легко говорить, потому что у меня такие переживания, в которых тебе не было. Вы знаете, Господь посылает по силе каждому из нас переживания. Так написано в Священном Писании. Никому не дает сверхсилы, никому не дает так, чтобы мы упали, распластались и перестали дышать. Такого нет. И такого не было. А если и дает сверхсилы, как написано об Аврааме, да, что он сверх надежды поверил надеждой, да, сверх силы, сверх всех, то Господь и там помог ему. Поэтому, друзья дорогие, можно было бы еще говорить, но я смотрю, что нужно нам помолиться. И здесь еще есть и в этом отрезке вот очень хороший такой пример для нас, и мы помолимся. Знаете, вот 4 стих, давайте мы обратим внимание на 4 стих. Написано так: «Господи, рано услышь голос мой, рано пристану пред Тобой и буду ожидать». Что выражает этот стих? Опять-таки, вот эта мысль, которая, она доминирует в этом псалме. Рано, это значит, во-первых, рано пристану пред Тобою, рано услышь голос мой, во-первых, к тебе обращусь, пристану пред тобою. И очень важно, друзья дорогие, дождаться вот того дела, которое сегодня меня как будто бы ополчило. Это самое трудное дело. Когда молодых служителей церковь выбирает на служение, и потом идет благословение, то один из хороших напутственных вопросов или советов дают старшие братья – это быть терпеливым. Хочется что-то сказать, но надо человека выслушать, то есть дождаться, пока он все выскажет. Может быть, потом не надо ничего уже говорить, просто помолиться, и человек пошел уже полностью совершенно другим, обрадованный и утвержденный веры. Давид имел прекрасные качества. Имел те качества, которые сегодня нам присущи, он действительно попадал в такие ситуации, которые, может быть, не всякий из нас попадал, и ситуации, которые окружали его, помните, мы говорили о том, что его сын преследовал, это страшно, наверное, мало у кого у нас есть такие ситуации, когда дети нас преследуют, не просто, а хотят лишать жизни, помните, это 3-4 псалом. Но Давид говорит, что, во-первых, я встану рано, я обращусь к тебе, и все, что первое я сделаю, это я помолюсь тебе. И потом, я обращусь к тебе с молитвой, и я буду ожидать. Друзья дорогие, не пассивно ожидать, не пассивно. Господи, я настолько угнетен, что я уже ни на что не способен. Дальше прекрасные мысли, там, пойду в дом твой. Прекрасные мысли, не правда ли? И Давид излагал, пойду в дом твой, никуда-то уединюсь, забегу в какую-то пещеру или какие-то там заросли, или где-то уйду, еду. Нет, я войду в дом твой, я пойду в дом твой. Тут он говорит, а я по множеству милости твоей, 8 стих, войду в дом твой и поклонюсь. То есть при всех трудностях я пойду в дом твой. Друзья дорогие, если нам не хочется идти в дом молитвы, потому что мы чувствуем дискомфорт в душе, мы чувствуем расстройство. Это как раз тот момент, когда нужно идти в дом молитвы, и вы точно получите поддержку. Поверьте не мне, поверьте Слову Божию, поверьте мужам веры, они так делали. Да поможет нам Господь, читая Священное Писание, применять это Писание к себе с тем, чтобы наша жизнь более и более утверждалась, и чтобы мы были добрым примером для тех людей, которые окружают нас. Аминь. Помолимся.